Репина, пенаты. Информация есть обо всем на сайте нашей большой хоральной синагоги. Мы с вами в прошлый раз говорили о глобальных изменениях в структуре мирозданий. И после рассеяния строителей Вавилонской башни Тора нам дает описание глав колен и поколений, происшедших от трех сыновей Нуха, Хама, Шема и Ефета. Можно в обратном порядке: Ефета, Хама, Шета, можно Шета, Хама, Ефета. Не знаем, кто из них старше. В разных местах Торы по-разному. Но впоследствии первым будет упоминаться Шем, как человек наиболее достойный и человек, от которого отстраиваются все поколения людей, которые сотрудничают с Творцом, в отличие от потомков Ефета и Хама, которые не всегда сотрудничают. И когда идет перечисление потомков Шета, камера приближается к семье Тераха, у которого трое сыновей. Терах жил 70 лет, родил Авраама, Нахора и Арана. И вот родословие Тераха. Терах родил Авраама, Нахора и Арана, а Аран родил Лота. Умер Аран при Терахе, отце своем, в стране рождения своего, в Ур-Каздиме. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраама – Сарай, а имя жены Нахора – Милька, дочь Арана, отца Мильки, отца Иски. Сарай была бесплодна, не было у нее детей. Взял Терах Авраама, сына своего, внука своего Лота, сына Арана, и Сарай – невестку свою, жену сына своего Авраама. И вышли вместе из Ур-Каздима, чтобы идти в страну Кнаан. Дошли они до Харана, поселились там, и был век Тераха 205 лет, и умер Терах в Каране. Такое краткое перечисление структуры семьи Тераха и истории его бегства из Ур-Каздима, смерть младшего мальчика Арана. И мы понимаем, что без устной традиции, которая, как мы знаем, с вами идет параллельно с письменным текстом, устная традиция называется «Мидраш». И мы говорили в прошлый раз, все почти были в прошлый раз на лекции. Значит, предлагаю по ходу задавать вопросы. Если какой-то термин, что-то непонятно, давайте так нам будет, наверное, лучше понять друг друга. Мы эту ситуацию узнаем через Мидраш. Оказывается, Терах был великим советником у правителя Ур-Каздима. Правителем Ур-Каздима был Нимрод, великий ловец перед Богом, человек, о котором мы говорили на прошлой лекции, человек, который первый создал империю, сумел за счет собственной харизмы подчинить себе все человечество и достиг таких в этом высот, что Всевышнему пришлось подмешать что-то в язык человечества и рассеять это человечество по земле, чтобы оно эту землю начало обрабатывать и возделывать, вместо того, чтобы строить идолов на месте, которое называется Долина Шинар, а государство называется Бавли, Вавилон. Так вот, Ур-Каздим – это часть этого самого великого государства Бавли, Вавилон, и там руководит Нимрод, папа при нем, великий визирь. А молодой человек по имени Авраам, гениальный человек, который за счет собственного понимания структуры мира пришел к выводу, что в мире есть только один хозяин, один архитектор, и это вовсе не Немрод божественный, отец народов, а папа Терах вынужден донести до него Немроду. Немрод долго беседует с Авраамом, убеждает того, что, возможно, есть другие высшие силы – солнце, вода, воздух. По традиции мы знаем, что Авраам очень долго находится в тюрьме и живет там. В этой тюрьме ведет беседы с этим самым Немродом. Ну, результат диспута между вольнодумцем Авраамом, который идет против господствующей идеологии, и хозяином империи, он одинаков. Авраама бросают в печь, а если вы помните, достижение той страны – это создание кирпичей, это рывок технологический. И в эту самую печь, которая может разогреваться до 1200 градусов, например, бросают Авраама. Для него делается несколько чудес, а в результате оказывается, что он прекрасно себя чувствует в этой печи. И, конечно, ужас и трепет перед этим страшным и странным человеком распространяется на всю эту Вавилонскую империю. А что же младший брат Авраама, Аран? Он решает так: если Авраам спасется в этой печи, и Бог Авраама спасет его, то я стану на сторону Авраама. Если произойдет худшее, я скажу, что Немрод – Бог, божественное создание, руководитель. И он тоже оказывается в печи, и для него, к сожалению, чуда не происходит. Он погибает. Таким образом, мы понимаем, что девочки Милька и Сарай, и мальчик по имени Лот – это сиротки, сыновья и дочери этого самого Арана. Что делают два старших брата, Авраам и Нахор? Женятся на этих девочках, на своих племяшках. И еще Авраам забирает с собой Лота, родного брата Сарай. И начинается его движение по этому миру. Авраам – это скиталец. Он переходит с места на место. И что же он делает в этих местах? Везде, где он приходит, он рассказывает о том, что в мире есть единый хозяин, что это творец всего в мире. Он везде, и он во всем. И часть людей начинает к нему прислушиваться. Что еще оказывается за кадром письменной Торы? Оказывается, очень важная история образования Авраама. Когда маленький гений Авраам начал искать ответы на вопросы, а как же управляет Творец этим сложным миром, и почему все человечество заблуждается, думая, что звезды, солнце, определенные изделия рук человеческих обладают божественной властью. Он пришел в маленькую общинку, которой руководил живущий еще Ноах. У Ноаха в его общинке Шет, в его общинке внук Шета Эвер, и они передают этому юному гению те знания, которые в свое время Ноах получил от своего дедушки Метушеваха. А дедушка Метушевах получил эти знания от своего прапрапрадеда Адама. И таким образом Тора, полученная Адамом непосредственно от главного учителя, она переходит Аврааму, и это та устная часть Торы, которая впоследствии через несколько столетий будет передано евреям в горы Синай. Пока это еще герметические знания, которые составляют суть жизни и учения вот этой маленькой группы людей. А ни Нох, ни Шет, ни Эвер не занимаются тем, чем занимается Авраам. У них своя ишива, они принимают избранных, они этим избранным раскрывают мудрость Адама, но Авраам занимается другим. Он ходит среди язычников, среди убийц, среди людей, которые не знают, где правая и левая рука, и он им рассказывает про Творца. Вот это работа Авраама. Дальше глава Лех-Леха еще больше отчуждает Авраама от своей семьи, от того статуса сына князя, который был у него. Сказал Бог, Ашем, как мы говорим, это качество, которое изображается четырьмя буквами, называется тетраграмматон, а в литературе можете встретить имя Яхве, да, или Иегова. Для нас это важно, потому что мы различаем эти имена скорее не как имена, естественно, мы не знаем, как зовут Бога, мы вообще про него ничего не знаем, но мы знаем, как он иногда влияет на наш мир. Так вот, это четырехбуквенное имя Ашем, говорят евреи, оно является категорией милосердия, оно помогает и спасает, иногда нарушая законы природы. Так вот, эта категория милосердия говорит Аврааму: «Лех-леха миалдатеха, мибейтавиха, алярец ашер араеха». «Уходи из страны твоей, от родни твоей, от дома отца твоего, в страну, которую я укажу себе». Вот это вот глубокомысленное «лех-леха» переводится, конечно, по-разному, вот это повторение. «Уходи» – это всего лишь один из переводов. Есть другие оттенки этого «лех-леха». «Иди, пожалуйста», «иди к себе», что является сущностным переводом. Да? Человек, вообще любой человек, должен ему сразу в начале пути говорят: «Лех-леха, иди к себе», и он всю жизнь ходит и ищет себя. Так вот, для Авраама это разрыв всех связей. Он оказывается в довольно страшном мире, совершенно один, да еще он ответственен за свою маленькую семью, сарай и Лот. Дальше ты теряешь все, но Всевышний продолжает с ним разговор. И это, заметьте, 70 лет человеку, и по прямому смыслу Торы только сейчас Всевышний открывается ему в пророческом видении. До этого он борется фактически один против всего этого страшного мира. «Сделаю тебя народом великим, благословлю тебя, возвеличу имя твое, и ты будешь благословением. А я благословлю благословляющих тебя, хулящего тебя, или проклинающего тебя прокляну. И благословляться будут тобой все племена земли». И здесь совершенно принципиально новое отношение Творца к человеку. Мы с вами говорили, что после того, как строители Вавилонской башни пытались использовать имена Малахим, ангелов, сил, которые действуют по приказу Творца в своих интересах, Всевышний разорвал связь, позволяющую нижним людям влиять на дела верхние, небесные. И управление происходит сверху вниз. Творец создает эту форму управления. А желания, мечты, просьбы, молитвы людей, они купируются, поскольку они вредны для гармонии миров. Что же здесь получается? Человек, который пошел на смерть, чтобы доказать, что в мире есть власть Творца, он заслуживает того, чтобы Творец установил с ним личную связь. Заметьте, что после Ноуха Всевышний не разговаривает ни с кем в Торе. Что же принципиально нового? А принципиально нового, что теперь человек смертный, который живет в рамках законов Творца, а законы эти впоследствии будут четко отлиты в 613 заповедей, которые получат евреи на горе Синай, получат ее в виде той Торы, которую мы с вами изучаем. Так вот, служение в рамках мицвот, в рамках заповедей, а это служение как раз и восстанавливает связь между нижними и верхними и позволяет и этому миру, и мирам высшим находиться в состоянии гармонии. Так вот, этот смертный человек теперь становится брахой, благословением. Все, кто благословляют его, становятся благословенны этим Творцом, а все, кто кляла, кто проклинает его, становятся прокляты Творцом. Что это за еврейские понятия браха и кляла, благословение и проклятие? Мы встречались, помните, с проклятием Каина от земли, и он не смог получить от земли благ. И мы говорили, что браха – это то благополучие, которое Творец дает своим творениям и снизу, из материальных источников, и сверху, из небесных источников. Кляла – это противоположное. Хорошо бы, конечно, всем ненавистникам евреев знать, что браха Авраама, и мы это увидим, переходит постепенно на всех его потомков. Дальше начинается хождение Авраама по земле, которая называется земля Кнаан. Она захвачена потомками Канаана, последнего младшего сына Хама, который в свое время был проклят за то, что он надругался над своим дедом Ноухом. Мы говорили об этом в прошлый раз. 7, как минимум, племен, которые чудовищным образом извращают все божественные человеческие законы. И вот в это место как раз послан Авраам, который двигается переходами от Бетеля и дальше. Он ставит жертвенники Всевышнему, он приносит жертвы. Мы говорили, что от Адама и Ноуха есть у нас традиция того, что собственное «я», собственное животное «я» может быть ослаблено за счет приношения этих жертв. Мы не знаем, что такое жертвоприношение на самом деле, это выше нашего понимания. Но мы знаем, что делали наши предки, и порядок жертвоприношения впоследствии будет прописан в книге Ваикра, в книге Бамидбар и в книге Дворим. Порядок, но не сама суть, поскольку большая часть знаний, они являются выше способности человеческого познания. Проходит он всю землю эту кнаанскую, уходит все больше к пустынным местам, он должен постичь какие-то тайны через что? Мудрецы говорят, а вот через пятки, через эту странную землю. Чем странна эта земля Кнаан, которая впоследствии будет называться по имени его внука Якова, Исраэль, земля Исраэль, она отличается от других земель тем, что там не был смыт тот слой земли, который был смыт во время потопа. Это земля выше других земель. А земля допотопная, она несет в себе массу информации. Эту информацию получает достойный, в данном случае, это Авраам. Что он еще делает? А он еще душу создает в Харане вместе с Сарай, женой своей. Что переводится вместе с душами, которые добыли в Харане, а Тора пишет нам более странно, говорит, душу, которую создал. Мы знаем, что, и мы с вами прочитали, а Сарай была бездетна, да, помните? Бесплодна, и не было у нее детей. Когда Тора, на первый взгляд, нам такую тавтологию, была бесплодна и не было детей, да, говорит, то на самом деле она нам хочет дать еще какую-то информацию. А информация заключается в том, что Сара вообще не могла иметь детей. Сарай ее зовут сейчас, да? На данный момент ее зовут Сарай. Она вообще не могла иметь детей. А мудрецы говорят, у нее просто, у нее матка отсутствовала. Она ни в чем было вынашивать детей. Так вот, а что же это за души они создают? Они вдруг начинают привлекать к себе учеников. Люди стремятся к познанию мира. Они видят доброту и справедливость этой прекрасной пары, они действительно прекрасны, душевно и физически. Сарай, она еще называется там Иська, второе имя у нее, которое обозначает, что это женщина, обладающая праведческим умом и талантом, а кроме того, она так прекрасна, что все к ней поворачиваются. Нет человека, который прошел бы мимо нее, и не повернулся, и не оглянулся, и захотел увидеть еще раз эту красоту. А почему они так прекрасны? Мы с вами когда-нибудь об этом скажем. Часть кого, часть чьей души в этих великих людях. Значит, они создают уже маленькую общину. Почему сказано, что они создают души? Потому что язычник, человек, который все свои качества душевные и свои эмоции отдает мертвому дереву или мертвой картине или созвездию, он духовно мертв. У него нет права на дальнейшее духовное существование. Когда ему открывается истина, его душа начинает получать питание и начинает получать возможность существовать дальше в так называемом «Олам Аба», будущем, будущем. В этом начинается заслуга и работа этой семейной пары. Но странное дело, ходит он, выполняя приказ Всевышнего по этой земле, которая гипотетически будет отдана его потомкам. А когда она будет его отдана потомкам? Приблизительно через 500 лет он никогда это не увидит. И вдруг в этом месте начинается страшный голод. Такой страшный голод, что, отвечая за свою маленькую общинку, вынужден Авраам спуститься в Мицраим. Мицраим между теснин – Египет. На иврите – Мицраим. И там эта потрясающей красоты женщина попадает в гарем фараона. Авраам называет себя братом, он будет так с ней уговорившись. И только чудесная защита Всевышнего, она спасает эту пару. Фараон видит, что какие-то ужасы происходят с ним и с его семьей, и выясняет, почему, и отправляет с почетом, с большим подарком и Лота, и Авраама. Что и почему тут происходит? А перед нами живые люди, которые находятся иногда в страшных обстоятельствах. Что может сделать никто, Авраам, против насилия фараона и его машины, когда у него забирают его красавицу? Он ничего не может сделать. Надежда только на чудо Всевышнего действительно спасает. И мудрецы начинают серьезно обсуждать поведение Авраама. Надо сказать, что вообще литература комментирования и мидраш, она связана с тем, что все подвергается критическому анализу. Вы знаете, что у евреев нет святых. У нас только один святой, когда всегда прав он. А все остальные, начиная от великого Авраама, от Якова, чудеснее и праведнее человека не было на свете, говорят нам, а до Моше Рабейну, они все получают от наших мудрецов критические замечания по поводу своего поведения. И кто-то из мудрецов начинает восклицать, а как он мог поступить, как он мог так рисковать своей женой, что он, значит, повел ее к этим похотливым египтянам. А другие говорят, у него не было выхода. А Мидраш говорит, А когда он взглянул на свою жену Сарай, он был такой скромный, что только сейчас, в момент опасности, он увидел, как она прекрасна. Ему не очень-то было важно, как она выглядит, потому что она была его частью, его души. Это была удивительная пара, которая состояла из одной целой души. Но здесь он увидел, и что он еще увидел? Он увидел, что возле Сарай полыхает шхина. Шхина – это, мы говорили, явное присутствие власти Всевышнего в этом мире. Иногда для кого-то в какое-то время Всевышний приоткрывает власть свою над этим миром в виде каких-то явных явлений. Такое явление было, например, когда евреи выходили из Египта. Вот этот вот столб облачный, да, который их сопровождал утром и вечером, это было явное присутствие Творца, столб от земли до неба. Так вот, он увидел вокруг Сары этот ореол святости, защиту Всевышнего, и тогда он вынужден был пойти на этот обман. К чему нам эти эпизоды, и почему они так подробно разбираются? Есть закон, который приходит к нам от наших мудрецов. Дела отцов – это судьба для их сыновей. Все, что происходило с нашими отцами, впоследствии отродилось в судьбе еврейского народа. Вы знаете, что евреи спускаются в Египет, там они попадают в жуткие условия, а потом Всевышний их выводит из Египта, да еще с большим достоянием. Книга Шмот, Песах. Да, когда мы начинаем говорить про Песах, мы с вами об этом поговорим еще. Выходят они в Египет, выходят из Египта, идут по этой земле Канаан. В этот момент Лот, верный друг, помощник и племянник Авраама, отягченный стадами, слугами, богатством, отделяется от Авраама. Эта дорога Авраама не для него. К сожалению, этот великий человек оказался сломлен вот тем богатством, которое на него упало. И куда же он несет свои шатры? Он несет их в чудесное место, которое подобно райскому саду. Место это называется Сдом. Там еще есть один город Амора и еще три небольших городка. Лот поселяется в Сдоме, и в какой-то момент мы увидим, чем это для него кончается и для его семьи. Этого мало. Мы говорим, что идеально добрый человек. Авраам – символ хесед, качество милосердия. Он человек идеально добрый. Что такое хесед в еврейском понятии? Это безраздельное давание и безразлично кому давание. Этот хесед, это милосердие не различает. Хороший человек, плохой человек, жадный, добрый, нужно ему, не нужно. Он дает. Авраам дает всем. Он разбрасывает свой шатер на четыре стороны. К нему приходят путники, кушают, пьют. Благодарность за постой. Он им рассказывает про Творца. Вот его работа такая. И что же этому добрейшему человеку приходится делать? На эту землю канаанскую нападают четыре царя, которые требуют контрибуцию с пяти царьков, которые властвуют на этой земле. И ладно бы, эта война была между злобными царями, но один из этих царей под именем Амрафель, выступающий здесь, это один из его псевдонимов, который сказал «прыгай в печь». Это давний ненавистник Авраама, Немрод, который решает еще и задачу уничтожения этого вольнодумца, который посмел подорвать его авторитет. Побеждают эти четыре вавилонских царя, мощная армия, побеждает армию пяти царей местных кананских, да еще и Лот уводит в плен со всеми жителями. И что делает этот добрейший Авраам? Он собирает своих 318 слуг, а это фактически Талмидей Хахамим, это его ешива, и бросается ночью на эту огромную армию, побеждает, забирает всех пленных, освобождает Лота и получает награду. Какую награду? Выходит Малки-Цедек, Коэн Шалема, и дает ему хлеб и вино, и говорит: ты у нас князь перед Богом. Кто этот великий Малки-Цедек, который имеет право давать такие титулы? Мидраш говорит, что это Шет, сын Ноха, который живет в местечке, которое называется Шалем. Впоследствии это место от Авраама получит имя Иру, дал мне увидеть себя Всевышний, и будет она называться в честь этих двух великих мудрецов, будет называться Иерушалаим. Да? Бог открылся, Бог цельности. Шалаим. Вот так ведет себя человек, который выполняет приказы Всевышнего, а эти приказы Всевышнего все время ему требуют каких-то подвигов и жертв. И Мидраш, наша традиция, по разным линиям, по линиям устной Торы, по линиям письменной Торы, высчитывает 10 испытаний, которые проходит этот великий человек, причем испытания, конечно, на грани жизни и смерти, тяжелейшая жизнь. 15 глава книги Брешит и главы Лех-Леха открывается такими словами. После этих событий, после победы, великой победы, а Мидраш говорит, что на самом деле Авраам не подвергал риску жизни своих слуг, а напал он вместе со своим великим рабом и слугой Элиезером, который будет его сопровождать по жизни от начала до конца. А почему Элиезер? Потому что гематрия слова, не Элиезер, его зовут Элазар. Вот. Нет, Элиезер, я правильно сказал, Элазар, это у нас появится другой персонаж. Элиезер и гематрия, то есть математическое выражение. Помните, я в прошлый раз рассказывал, что такое гематрия? Каждая буква имеет цифровое значение. Слово «Элиезер» как раз 318. То есть они вдвоем напали и сумели победить это. А у меня, к сожалению, мало времени, но по этому поводу я не могу не рассказать Мидраш. Как это он сумел победить? У нас есть такая талмудическая уже агада, связанная с последними временами, когда римляне разрушили храм и добивают остатки мудрецов, говорят, с Израиль, принимая все более и более жесткие законы. А так вот, надо что-то делать, надо как-то задабривать этих римских, как это называется, народная дума, у нас это называется дума, а у них это называлось сенат. Собрали целый огромный сундук драгоценностей, взяли одного бодрого человека, который никогда не унывал, звали его Гамзутов, и это тоже к добру. Такой человек, кличка у него была такая, потому что он все неприятности говорил, ну это тоже к добру. И он поехал задабривать сенат. По дороге остановился в каком-то постоялом дворе и, как честный человек, рассказал, что у него в сундуке. Негодяй, хозяин этого самого постоялого дворца, заменил ему драгоценные камни на камни из своего заднего дворика. И когда пришел этот человек, и этот щедрый даже предложил сенату, то вообще-то его решили каким-то страшным образом казнить за издевательство над, как это называется, у нас теперь закон называется, оскорбление власти. На что один из сенаторов, а Мидраш у нас входит в этот Мидраш, великий пророк Илиягу, который, как вы знаете, не умер до конца, да? И он периодически спускается на землю, помогает евреям в критической ситуации. В данном случае он был одним из сенаторов. Он сказал, давайте попробуем, мало ли, у них там был предок, который, значит, вдвоем со своим слугой целую армию победил вот с помощью таких камней. А Рим все время вел какие-то войны, отправили этот сундук на арену военных действий, действительно стали бросать эти камни, и они превратились в то, что впоследствии стало называться реактивные снаряды, катюши. И оценили, в общем, да, дали евреям скидку какую-то по некоторым заповедям, там решили, обрезание разрешили делать немножко. А этот человек по имени Гамзуто возвращается, конечно, с удачей обратно через тот же постоялый двор. Этот хозяин, конечно, удивленный, шокирован. Тут ему рассказывает, хозяин набирает полный судок своих этих камешков, едет, и ничего не получается. Вот он получает за это нехорошую смерть. Это вот история про то, как... уроки Авраама впоследствии отзывались через Мидраш, через устную традицию. Устная традиция очень любит проходить через разные еврейские тексты, да, и через разные еврейские периоды существования. Так вот, после этой блестящей победы было слово Бога к Аврааму в видении. Он тогда еще получал пророчество, падая на свое лицо, он не мог выстоять. У него не хватало одной маленькой детальки, чтобы получать пророчество. Мы потом узнаем, как он эту детальку получит и будет уже принимать пророчество в полный рост. «Я защитник твой, Маген, и награда твоя очень велика», – говорит ему Авраам. «Что дашь ты мне? Я ухожу бездетный, и вот этот вот Элиезер из Дамаска, он наследует моему, так сказать, духовному наследию, а это я уже своими словами… А та плоть от плоти, кость от кости моей, который был бы моим сыном и мог бы нести в чистоте мою Тору, у меня же нету, я же бездетный. Что говорит Всевышний? Пятый пасук. Ну вот, слово Бога ему. «Не будет тебе наследовать этот, но лишь прямой потомок твой будет наследовать тебе». Вывел он его наружу, сказал: «Взгляни-ка на небо, сосчитай звезды, сможешь ли ты счесть их?» И сказал он ему: «Столь многочисленным будет потомство твое». И поверил тот Богу, тот засчитал ему в праведность. Откуда он его вывел? Ничего нам не говорит Тора, ни из шатра, ни из пещеры. И как он ему мог вывести его наружу, показать, что твое потомство будет как звезды. Традиция, даже простой смысл текста, говорит, да он его вывел за звездную систему, показал ему, как обустроен этот мир за пределами влияния звезд. Я ему сказал: да, ты, конечно, большой астролог, а Авраам был большой астролог, он вышел из Ур-Каздима, а это место, которое славилось своими магами, и даже в Египте он был учителем астрологов, а уж египетская земля славилась своими колдунами, Моше Рабейну, помните, придет там, и они будут долго с ним соперничать. Так вот, он ему говорит: нет, я управляю миром, говорит Всевышний, и я знаю, что ты получишь прямого наследника. А как же это будет, задает ему вопрос Всевышний: из чего же я узнаю, что мои потомки прямые наследуют эту землю? Это такая странная земля, такая тяжелая, на ней так тяжело удержаться, она сбрасывает всю нечистоту с себя. И тогда Всевышний ему приказывает: возьми тройных, телицу, козленка, барана, рассеки их. И увидишь, что увидел Авраам, увидел печь горящую, которая проходит между рассеченными, и получает довольно страшное пророчество. 400 лет твои потомки будут рабами, не в земле своей, и их будут жестоко угнетать, а вот четвертое поколение выйдет, и я отдам им эту землю. То есть эта земля завоевывается страданиями и кровью. А что дальше будет с этой землей? Таким духовным оком видит Авраам в этих животных и будущие завоевания, этой галут, изгнания Египет. Это Галут и изгнание после разрушения храма в Вавилонию, Персию, Мидию. Это Галут, который придет прямо в шатры Шема, в шатры евреев, то есть в храм еврейский придут греко-сирийцы, затащат идола в храм и будут 150 лет угнетать. А потом начнется страшный Галут Эдома, который приведет к разрушению еврейского государства окончательно. Этот Галут, в принципе, еще и не закончился, поскольку у евреев нету, вы знаете, своего государства в той полноте, о которой говорит Тора. Нет царя, нет храма, нет Сангедрина. Вот он что увидел своим взором. И по-прежнему он бездетен, сарай не может ему рожать, но из Египта с этой прекрасной семьей уходит принцесса по имени Агарь, дочь фараона, которую он отдает этой семье и которая в этой семье живет, учится, видит ангелов. И сарай делает удивительный поступок, она отдает ему эту прекрасную молодую женщину в лоно своего мужа Авраама, и он рожает ребенка по имени Ишмаэль. До этого происходит несколько событий трагического для Агарь плана. Она начинает в какой-то момент издеваться над своей хозяйкой, поскольку та не беременная, а это беременная. И сарай ее изгоняет в пустыню, и там в пустыне Агарь встречает ангелы Всевышнего и говорят о том, что будущий ее сын будет дикарь-человек, рука его на всех, а рука всех на него. И это длительное пророчество на целую часть народов, которые происходят от сына Авраама и египтянки Агарь и Ишмаэль. И тут неоднозначно оценивается поступок сарая. Во всяком случае, вы знаете, что евреи очень много и очень долго страдали под рукой ишмаэльтян. Да, это целая история существования еврейского народа на своей земле, не только на своей земле. Так вот, в то время Аврааму было 86 лет, и Агарь родила ему сына Ишмаэля. Теперь получается, что у Авраама есть сын, есть прямой наследник. Но только не от его половинки, не от сарая. Когда Аврааму был 99 лет, Бог явился Аврааму, сказал: «Я Бог всемогущий, ходи передо мной, будь непорочен, и я заключу брит между тобой и мной, брит, союз». И весьма-весьма размножу тебя. Авраам опять падает ниц. А Всевышний продолжает: соблюдай союз мой, ты и потомство твое после тебя. А потомство какое? А потомство как звезд на небе, как песок на земле. Вот это количество, которое попробуй сосчитать, говорит Всевышний. Правда, он говорит несколько угрожающе. Тот, кто попробует сосчитать. Попробовали сосчитать, сейчас очень немного евреев осталось. Вот. И дает он ему удивительную мицву, удивительный приказ. Что же это за союз, который в поколениях Авраама должны соблюдать все его прямые предки? «Обрезайте вашу крайнюю плоть, будет это знаком союза между мной и между вами. 8 дней от роду будет обрезан у вас каждый мужчина во всех поколениях ваших. И а душа того, кто не будет обрезан, отторгнута от народа его, потому что союз он мой расторг». Очень странная заповедь, согласитесь, заповедь хирургическая. Как связана деталь человеческого тела с теми грандиозными задачами по установлению мировой гармонии, нам надо понять. Человек – это отражение высших духовных структур. Есть и прямая связь, в которой разбирается такая часть еврейского учения, которая называется Каббала. Есть и часть, которую мы можем понять просто по своему поведению, состоянию. Так вот, так задумано Всевышним, что вот эта вот часть крайней плоти, она является функционально ненужной. И что же требует Всевышний? Он требует, чтобы человек начал устанавливать эту гармонию миров с себя самого. Сначала гармонизируйте свое тело, а потом занимайтесь благоустройством мира. Вот такую заповедь он дает, тогда понятно, для чего он... Кстати говоря, эта заповедь вызывает особое возмущение у народов мира. У специалистов уже не вызывает, потому что является, оказывается, очень полезной и для мужа, и для жены. Но для нас важна идея того, что приказывает Творец, и это начало строительства самого себя. Что же после этого происходит с Авраамом? Он получает буковку «Г». Буду. Сейчас делаю перерыв. Да. Ага. Он получает к своему имени имя Авраам. Буковка «Гей». Такая очень интересная женская буковка. И Сарай теряет буковку «Ют». Она становится Сара и тоже получает буковку «Гей». Всевышний говорит: «Я хозяин этого мира». По звездам у Авраама и у Сарая нет детей, а у Авраама и у Сары будут дети. Мало того, Авраам, вот эта буковка маленькая, с гематрией